эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Фрунзенскім суде Менску судзяць паводле абвінавачання ў хуліганстве чацвярых дэмакратычных актывістаў, затрыманых ва аўторак у кватэры праваабаронцы Валерыя Шчукіна ў Менску. Старшыню віцебскай арганізацыі АГП Вольгу Карач, яе мужа Алега Баршэўскага, сябра беларускага хельсінскага камітэту з Віцебску Паўла Левінава і актывіста кампаніі «Наш дом» Паўла Станеўскага. На судзе быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
На самой справе толькі тры суды сёння былі завершаныя Фрунзенскім раённым судом Менска супраць актывістаў грамадскага аб'яднання «Наш дом», якія учора былі затрыманыя ў Менску. Хоць супраць іх былі вылучаныя стандартныя абвінавачванні, нібыта ўсе яны лаяліся, размахвалі рукамі, не падпарадкоўваліся работнікам міліцыі і сведчылі супраць іх выключна міліцыянты. Выракі ў судзе ім былі агучаныя зусім розныя. Вольга Карач атрымала штраф у памеры 700 тысячаў рублёў. Яе муж Алег Баршэўскі 10 сутак арышту. Павел Станеўскі Городні быў адпушчаны на волю, бо ягоная справа была накіраваная на даследаванне. Гэта зрабіла суддзя Вольга Комар, вядомая тым, што яна засудзіла першага вязня за плошчу Васіля Парфянкова. Сёння Вольга Комар знайшла грубыя розначытанні ў паказаннях сведкаў і памылкі ў пратаколах, якія былі дастаўлены ў Фрунзенскага раённай управы ўнутраных справаў. Вольга Комар таксама сёння пачала судзіць і праваабаронцу з Віцебска Паўла Левінава. Але пасля таго, як той вылучыў цэлы шэраг хадайніцтваў, у прыватнасці ён запатрабаваў, каб яму далі акуляры, каб ён не можа чытаць матэрыялы справы, каб яму быў дапушчаны адвакат і шэраг іншых патрабаванняў да суду, Вольга Комар вырашыла за лепшае перанесці працэс над Левінавым на заўтра на 9 раніцы. Такім чынам, Павел Левінаў застаўся да раніцы пад вартай. І тут трэба адзначыць, што учорашні пратакол супраць Левінава аб затрыманні яго ў якасці падазраванага па крымінальнай справе паводле датычнасці да тэракту ў Менску 11 красавіка ніякага працягу сёння не знайшоў. Відаць, міліцыя вырашыла абмежавацца адміністратыўнымі пратаколамі і пакаранняў праваабаронцаў. Разам з тым, затрыманыя учора актывісты заявілі пра парушэнне іхніх правоў у часе ўчарашняга затрымання. У прыватнасці яны казалі, што да іх не пускалі адвакатаў, што супраць іх ужывалі фізічную сілу і нават гвалт, катаванні. У прыватнасці пра гэта заявіла перад пачаткам працэсу Вольга Карач. Яна сказала, што ў фрунзенскім РУС яе пабілі па шчоках, ёй пагражалі згвалтаваннем, яе абражалі ў самай грубай форме. Вольга Карач збіраецца абскардзіць такое абыходжанне ў пракуратуры. А ў судзе яе заявы аб парушэнні правоў падчас затрымання зусім не звярнулі увагі.
З Фрунзенскага суду корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Вось толькі што стала вядома, што судовы працэс над Паўлам Левінавым усё ж аднавіўся. Суддзя вырашыла працягнуць працэс. Пра ягоны вынік слухайце ў «Начной свабодзе» і чытайце на нашым сайце свабода.орг у онлайн-рэпартажы судовага працэсу. Вы на хвалях свабоды. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Мікалай Кукліс вынес чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю ў нумары 14 артыкулу «Полковник Бородач, выбуховка» подклали спутпрацовники одной со спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попереджения за публикации, присвеченные террористичному акту 11-го красовика. Подробязности подає Галина Абакунчик.
Чарговае папярэджанне намеснік генеральнага прокурора Беларусі Мікалай Кукліс вынес тыднёвіку «Наша Ніва» за публікацыю артыкула «Палкоўнік Барадач». Выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужб. Прадстаўнік прокуратуры перадаў папярэджанне рэдактару «Наша Нівы» Андрэю Скурко ў рэдакцыі газеты, узяўшы тлумачэнне па факце публікацыі, паведаміў «Свабодзе» Андрэй Скурко.
У тлумачэнні мы запісалі наше бачанне гэтых падзей, тым, што паласа каментары і меркаванні для таго і прызначаныя, каб на іх выказвалі і розныя меркаванні, адно якія адбываюцца важныя для грамадства, што гэтым матэрыялам мы ніякім чынам не спрабавалі сеяць страх и панику у громадства, тем больше дискредитовать громадские органы и органы влады. И этот материал, на мою думку, ничем не порушал истинные законы. Но спрашивать это можно у генерального прокурора, покольки попереджение подписанное наместником генерального прокурора. Ну, вот, видно, мы будем спрашивать.
Напередодні главного редактора нашей Нивы выкликали у КДБ и попередили об отказности за разголошивание материалу следства по справе об теракте 11 красовика. Поводле публікації на гэту ж тему попередження нашій Ніві винесло так само Міністерство інформації. Ситуацію коментує юрист громадської організації Білоруська асоціація журналістів Андрій Бастунець.
Сама кількість попереджень, винесених останнім часом, вона викликає шерох питань. І, на мой погляд, держава вельми звузила простору свободи виказування. І ось гэтае порушення, вони не відповідають ні міжнародно-правовим обов'язанням Республіки Білорусь у галіне свободи выказывания, не на вот конституции краины. Я лечу, что это размерное вмешательство державы о свободу выказывания, меркования. И зауважу, что шерох этих попереджений вынесены менавито за выказывание меркования, что гарантовано 33-м артуклом конституции.
Попереджение редактору «Бобруйского курьера» Анатолию Санатенку наместник прокурора Ленинского района Анатоль Каберник подписал 12 красовика и спробовал уручить его персонально тягом двух наступных дзён. Калі журналіст адмовіўся яго прыняць, то ліст прыйшоў па пошце. Гэтае папярэджанне – адзін са складнікаў ціску на незалежных калегаў журналістаў з Менску, які распачаўся пасля теракту ў метро, кажа спадар Санатенка.
Это все одна и та же история. Просто на стрике нашли, а меня нет. Нашли только четверг. Могу сказать, что буду спаивать.
Анатолия Санатенку попередзілі за выказанне ў блогу на сайте «Беларускі партызан», дзе журналіст падтрымаў заяву кіраўніка краіны, што ў трагічных падзеях 11 красавіка ў Менску вінавата дзейная ўлада. Редактору незалежной газеты «Вольный город» Сергею Неровному прокурор Крычевского района вынес официальное попереджение за артикул «Чорные дни», где автор критикует деяния уладов, связанные с выбухом у метро, говорит Сергей Неровный.
Я кажу прокурору, так что зараз критика на Волгу заборонена? В каких нормативных актах? Где клевета? Где образы? И он спочатку мне, поглядите там у першем абзаце. Я говорю, что там у першем? А не, в другим абзаце. То есть, на вот, и он путался сам, как я. Я лечу и об этом прокурору сказал. Спецслужбы больше керуют. Але он, конечно, мне отмовился, что кто-то на него тиснул, что это было особистое его решение после того, как он прочитал этот свежий номер. Я в это не верую.
Сказал свободе редактор незалежной газеты «Вольный город» Сергей Няроуны. А на предприемствах Витебску администрация проводит профилактичные гуторки, как супрацовники не распаўсюджвали чуток, а головное не делились известками с журналистами. Бронислава Станкевич из Витебску.
Про строгое попереджение не разголошивать никаких известок про затриманных уродженцев Витебску, яких виноватят у Менском теракте 11 красовика, у поты рассказывают многие жихары району ДСК. Это промысловая ускраина, где жили хлопцы, меркованные террористы. У средней школе номер 35, где учились и двое из них, чекается масштабная проверка. Тишком рассказывает мать одного из теперешних вучнев.
Ждут проверку. То есть как проводятся классные часы? Как была построена идеологическая работа в школе? Боятся... И сегодня в школе учителя говорили, вроде мать одного вот из этих в коме лежит в больнице. Люди же разные. Едешь в транспорте, вот кто-то что-то говорит, тогда вот это вот передается. Это же вот 16-е отделение, но ЖУ наши тоже. ЖУ вот так вот трясли, что порядка у подвалов нет.
У районе улицы Репина ценя кожный другим может показать, где месяца те сутарэнни, у яких, поводле информации белорусского телебачення, были лаборатории по вырубе выбуховых речевов. Прибиральщицы, якія падмітаюць у дварах, прымусілі наводзіць там парадак, выносіць друз і смецце. Ананімна і не на дыктафон спадарыня прызналіся, што друзу і смецця было многа. А вось прыкметаў лабараторыі ніхто не заўважыў. Ды не пусцілі б туды, каб там была небяспека. Перакананыя супрацоўніцы ЖЭУ нумар 16. Пытаюся ў пенсіянеркі каля пад'езду, ці не страшна жыць, калі ўнізе верагодная лабараторыя з выбухоўкай. Тая адказвае неахвотна, але з відавочным недаверам да інфармацыі з тэлебачання.
Людзі ўжо надо што-то сказаць. Вот они говорят. Видно уже, что изъяли, что уже боятся. Да, кстати, уже и жили, и никто не знал.
Спадарня кажа, что своим катушком у агульным сударэнні карыстаецца редко, але пагаджаецца отчинить и показать, як там усё выглядае. Нічога асаблівага. Няхайна зробленыя перагародкі, драўляныя самаробныя дзверы, цементная подлога. У доме, дзе жыве другі затрыманы, сударэнні выглядаюць яшчэ горш. Няма святла, вільгаць і смурод. Сутарэнне не апечатанае. У пад'езд таксама можна зайсці. Хаця колькі дзён таму на месцы жыхарства затрыманых дзяжурылі міліцыянты. Нібыта дзеля бяспекі, каб над сваякамі хлопцаў не ўчынілі самасуду. Цяпер міліцыі не відаць, але і сваякоў таксама. Суседзі мяркуюць, што іх ці то адмыслова вывезлі, каб захаваць таямніцу следства, ці то яны самі часова з'ехалі, каб нікому не трапляць на вочы. Тым часам у інтэрнэце з'явіліся звесткі пра трэцяга затрыманага ў справе 11 красавіка, які таксама жыў у Віцебску. Нехта з мясцовых жыхароў называе імя затрыманага, а нехта распавядае, што ён на пару гадоў маладзейшы за двух затрыманых раней, але паспеў ужо ажаніцца і жонка цяпер чакае дзіця. Трэці затрыманы нібыта толькі дапамагаў вырабляць выбухоўку і затрымаў яго дзень ці два таму. Пазней, чым ціхманага хлопца, які нічым не запомніўся суседзям, і таленавітага хіміка, які ў школе вучыўся на тройкі, а ў сацыяльных сетках рэгістраваўся пад прозвішчам героя серыалу «Салдаты». Такім чынам у СМІ характарызуюць меркаваных вінаватых у здзяйсненні тэракту. З журналістамі жыхары Віцебску размаўляюць усё менш ахвотна. Пагрозы наконт непрыемнасцяў на працы дзейнічаюць. Афіцыйных звестак пра затрыманых амаль няма. КДБ і пракуратура паведамленні ў інтэрнэце не каментуюць і канкрэтных прозвішчаў не называюць. Усю інфармацыю абяцаюць агучыць бліжэйшым часам да моманту выстаўлення абвінавачання. У адпаведнасці з заканадаўствам абвінавачанне мае быць выстаўлена ў 10-дзённы тэрмін.
Браніслава Станкевіч з Віцебску.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясіў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Гэта перадача ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу сёння ў праграме. У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі караш Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Укладзены раней міліцэйскія пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў тэракце 11 красавіка не атрымалі развіцця ў судзе. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу «Палкоўнік Барадач» выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужбаў. Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі пракурорскія папярэджанні за публікацыі прысвечаныя тэрарыстычнаму акту ў менскім метро 11 красавіка. Напярэдадні 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы ў амбасадзе Украіны ў Менску адбылася канферэнцыя «Урокі і актуалі». Найбольш вострую дыскусію выклікала пытанне будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Нягледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
Вы на хвалях свабоды. Напярэдадні 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы ў амбасадзе Украіны ў Менску адбылася канферэнцыя «Урокі і актуаліі» з удзелам беларускіх, літоўскіх, украінскіх навукоўцаў, афіцыйных асобаў грамадскасці. Найбольш вострую дыскусію выклікала пытанне будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Наколькі мэтазгодна маральна наагул будаваць станцыю ў краіне, якая найбольш пацярпела ад Чарнобылю, і наколькі ўдала абраная пляцоўка. На канферэнцыі была Аіна Студзенская.
Імпрэза пачалася са скайп-канферэнцыі з удзелам прафесара Юрыя Бандажэўскага, які цяпер працуе ў Кіеве. Ён распавёў пра апошнія вынікі сваіх даследаванняў, пра значнае пагаршэнне здароўя беларусаў і трывожныя тэндэнцыі. А далей дыскусія разгарнулася вакол Астраўца. Віліус Самуйла, дарадца аддзелу палітыкі і энергетычнай бяспекі МЗС Літвы, выказаў такое меркаванне.
Астравецкі варіант нам не годны. Когда японцы не сумелі сваім ядерным аб'ектам справіцца, што беларус, который вообще практически нету в практике в сфере ядерной энергетики, сумеет владеть таким проектом. И сам ряд, он экспериментальный, даже дух добрососедства, не говоря о добрососедстве.
Ігор Папоў, кандыдат тэхнічных навук з аб'яднанага Інстытута энергетычных і ядерных даследаванняў «Сосны» не чакаў, што дыскусія будзе такой палітызаванай. На яго думку, пытанне будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі павінна вырашацца з пазіцыі тых выгодаў, якія прынясе яна беларускаму народу.
Если два блока будет построен, то около 50% электроэнергии будет вырабатываться на атомной станции. Около 50%. Я так понял литовских коллег, что они не против наших ядерных амбиций, как они их назвали. Возражение вызывает одно – место размещения атомных станций. Но не думаю, что мы здесь с вами сможем такой сложный вопрос все-таки решить.
Беларускія навукоўцы распавялі, што на першапачатковай стадыі разглядалася некалькі пляцовак, прычым улічвалася больш як 70 параметраў.
У кожнай площадкі ёсць свае плюсы і мінусы. Што можна сказаць аб астравецкай площадкі? Там грунты, болей падходзяць для будаўніцтва атамнай станцыі, якой, вы самі разумееце, нужны прочныя фундаменты.
Але не навукоўцы прымалі канчатковае рашэнне. Яны толькі выклалі свае пазіцыі, вынікі даследавання. Журналісты адразу ж узгадалі, што непадалёка ад астраўца ў Гудагаі ў 1908 годзе здарыўся самы моцны ў Беларусі землятрус магутнасцю 7 балаў. Журналістаў цікавіла пытанне, адкуль Беларусь будзе браць высокакваліфікаваныя кадры. Дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага універсітэту імя Сахарова Андрэй Тимошчанка кажа.
К 16 году неабходимы состав беларускіх кадров, кроме человек 100 высшего персонала руководства, будет подготовлен. Через 5-7 лет эти люди станут руководителями этой станции.
А высшие откуда стоите?
Высшие откуда? Его ж надо иметь опыт работы 10 и более лет. Это не обязательно.
Профессор-ликвидатор Георгий Лепин такого оптимизма не поделяя.
И разговор о том, что обслуживать будут наши люди, извините, это смешно выглядит. У нас нет ни одного специалиста по обслуживанию реакторов. Кто платит, тот и заказывает музыку. Они будут строить, и они будут обслуживать. Это однозначно. Россия не выпустит из своих. А обслуживающего персонала у нас и в помине нет. И лет 20, по крайней мере, их не будет.
Ну и натурально непокоить журналистов тое, что реактор, який пропонуюсь побудовать российцы, экспериментальный и еще нигде не выкористовывался. Игорь Попов тлумачит.
Это не экспериментальный реактор. Это инновационный проект. Это очень большая разница. Инновация в том, что его мощность форсирована с 1000 мегаватт реактора ВВР, который сейчас функционирует, скажем, в России, в Китае, до 1200 мегаватт. Такой аппарат пока нигде не построен. Но он строится в Балтийской АЭС, в Ленинградской АЭС и на Нововоронежской атомной станции.
Таким чином, баки выслухали один одного, и все застались при своих меркованиях. Прихильники АЭС так и не переконали противников и не развеяли ихних сумневов.
На конференции была Инна Студинская.
Яйцеголовые и иншие. Ці есть у нас министр культуры. Про химию. У дзяцінстве мне не казали про Бога. Про гэта і яшчэ пра тое, куды збежыць прэзідэнт у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Працягваем праграму. Кіраўніцтва Беларусі спрабуе стабілізаваць валютны рынак, уводзячы розныя абмежаванні, скарачаючы дзяржаўныя сацыяльныя праграмы. У прыватнасці, як напярэдадні заявіў віцэ-прэм'ер Сергей Румас, у 2011 годзе праграма жыллёвага будаўніцтва будзе скарочана на 220 тысяч квадратных метраў. Гэта больш як 5 тысяч стандартных трохпакаёвых кватэраў. Тэму скарачэння жыллёвага будаўніцтва даследавалі сёння ў Менску і рэгіёнах журналісты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Менску на сёння самая вялікая ў Беларусі чарга з тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні ўмоваў жылля. У ёй амаль 280 тысяч чалавек. Старшыня Менскага рэўканкаму Мікалай Ладуцка ў мінулы аўторак вылучыў некалькі новых прапаноў, як скараціць чаргу. У прыватнасці, тэрмін пражывання ў сталіцы, каб атрымаць права пастаноўкі на чаргу, прапануецца павялічыць з 5 да 10 гадоў. Адначасова з гэтым прапануецца зменшыць крытэрыі патрэбы ў жылой плошчы для пастаноўкі ў чаргу з 15 да 10 квадратных метров на человека. Во управе капитального будовництва Менгарвыканкаму, які ведзе долевое будовництво новых кватэраў у Менску, не комментуюць прапановы Мікалая Ладуцкі. Адзначаю, што ў працы з кліентамі пакуль нічога не змянілася.
Мы работаем, у нас достаточно работы. Если какие-то новшества будут, нам, конечно, доведут. Пока никаких новшеств не было и ничего нам не доведено. Как обычно работаем с этим.
Эксперт свободы, экономист Леонид Заіка лічыць, што ў час валютнага крызісу дзяржава держава скасує танні грошові кредити для будівництва жилля.
Строительство вообще должна произойти революция, и никаких дешевых кредитов уже не будет.
Берестейские риэлторы меркуют, что не все приватные будовничьи фирмы переживут валютный кризис. Жилевое будовництво будет вестись только державными предприемствами, найперш для социальных метов, передает Сергей Егоров.
Эксперт агентства нерухомости «Гарант поспеху» отзначает, что этот кризис однозначно приведет до сокращения жилевого будовництва.
Сократится стройка. Сократится однозначно. Брежелстрой, считаю, будет строить, потому что это более такое социальное жилье востребованное. Вот они всегда расходятся, и цена конкурентоспособная. Научпром, остальные организации навряд ли не смогут справиться с тем, что будет.
Уголь, как означает представница агентства нерухомости, у людей нема грошей для набытия жилья. Прогнозы выясной ситуации практически немогчимые.
У нас прогнозов нету никаких. Мы сами в ожидании, потому что это все непредсказуемо.
Представник державной будовнейшей фирмы «Берестя» Геннадь кажет,
что жилье будет дорожать. Может, незначительный, но все равно будет, потому что уже чувствуется, вот сейчас квадратный метр уже зашел за $1200. Сейчас люди уже будут платить миллион с чем-то только кредитов за жилье, двухкомнатная квартира.
Приватные будовники мощно отчули валютный кризис. Працы на будовлях припинились, говорит представник приватной будовнейшей фирмы «Берестя» Владимир.
Допустим, у нас еще один объект, да, взяли, но пока не можем начать, потому что аванс не дает фирма, нет денег.
На Могилевщине летошний план жилевого будовництва застався невыконанный. Про теперешнюю ситуацию Андрей Белогубов.
У регионе сёлета плянуется у звести 850 тысяч квадратных метров житла. Летось плян был степлейший – 790 тысяч, але и его не выконали. Причины огучил представник Держконтролю.
Достаточно материала технического база строительных организаций области. Низкая квалификация их работников, особенно инженерного состава. Очень много нареканий, особенно со стороны граждан, на работу строителей. Недостатки практически во всем. Там окна, двери, стяжки, стены.
Поводле официальной информации, комитет Держконтроля выявил 40 будовничих организаций, которые завышали себе кошт своих прац. Яны незаконно притягнули с державного бюджета сродков на 4 миллиарды рублей. Поведомление про сёлетние темпы жилевого будовництва у регионе не шмат. Вядома только, что старшиня Могилевского гарвыконкаму Станислав Бородавка особисто инспектовал будовничие пляцухи у микрорайоне Сподорожник и застался вельми незадоволенный.
Путник почти мертвый. Дом монолитный, как стоял месяц назад, так и стоит. Несколько только панельных домов, 3 или 4, вырисовываются. То есть будем потом пожинать плоды этой раскачки в виде нервозности. И не дай бог, чтобы это сказалось на качестве.
У будовничьих организациях региону кажут, что жилье взводят за банковские кредиты заказчиков. Тому до опошнего часу великих проблем у финансования не было. Але, как признается представник администрации будовничьего тресту номер 18 Могилева, у выпадку корректировки пляна жилевого будовництва доведется скорочать колькость кооперативов.
Мы строим уже жилье, которое полностью сформировано кооперативы. А вот уже плановая политика строительства этого жилья, если она будет скорректирована, соответственно, и количество этих кооперативов будет меньше.
Будовничьи организации, особливо у райцентрах, теперь сутыкаются с иншей проблемой – с нестачей квалификованных працовников. Это признает представник администрации Круглянской ПМК.
На текущесть кадров очень большая. Начинается пик строительного сезона, многие увольняются на Россию.
Регіональний огляд свободи. Як ви оцінюєте дії влади в умовах теперішнього валютного кризису? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Я бы сказал бы, для нас, для рабочего класса, это, наоборот, хуже, тяжелее. Ну, а для начальников, для этих, ну, может быть, для еда. Но для нас оно не легче. Они этим не справляются, если мы так скажем.
Я так думаю, что мы справимся. Мы выстояли в худшие времена, выстоим и теперь.
Ой, вы знаете, что я пенсионерка, то мне, конечно, трудно. Пенсию не добавляет. С ценами, да, цены же повышаются за квартплата. И вообще сейчас и крупы, и колбаса там, мясо все подорожало, конечно, да, не справляется. Мы, конечно, голосовали за Лукашенко, надеялись на лучшее, но что-то лучшего пока мы не видим.
Я считаю, что не справляется. Это видно по обменным пунктам. Однозначно нет.
Самое негативное, не справляется и не справится. Что в целом идет экономическая политика неправильная.
Мне кажется, не очень, не совсем справляется с этой своим, как бы, со всей сложившейся ситуацией. Как бы старается, но у нас государство маленькое, финансовые как бы ресурсы не безграничны, поэтому как бы так что-то пытаются, но вот все же вернусь к тем, что ресурсов не хватает, и страна маленькая, там, допустим, если в Российской Федерации можно что-нибудь там на нефть как-нибудь больше, то у нас как бы таких ресурсов и природных и таких нету.
Я сказал, что до выборов будет все нормально, и какой-то срок немножко после выборов, а потом все рухнет, и рубль наш пойдет в бездну. Так оно и случилось. И Лукашенко говорит, вот у нас все запасы есть, там масло, там всего. Запасы-то есть, а цены какие? Нельзя ж так смеяться, издеваться над народом своим.
Будет полный крах, так как если нету валюты в стране, значит, ее не может быть и у нас. То есть 2-3 месяца, может, еще люди поздают доллары, а потом их не будет у людей.
Ну, конечно, тяжелее, да, это однозначно. Ну, цены, да, цены на продукты и на жизненно важные продукты поднялись. То, что прибавили, и получилось, это и забрали назад все. Так, если посчитали, что так оно и выходит.
А питання у городі. Я нагадаю, 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Послухаю радіо «Свобода», послухаю ось зараз крышечку белорусское телебачення, видаєте, зараз заходить посол Азербайджану в Білорусі. Ну, я по-простому задав би питання тому послу Азербайджана і самому Олександру Егоровичу. А чи був шанс у тим годі брати 200 мільйонів доларів на 15 днів? И вверх хотя бы этих 15 дён, миллион доляров треба было заплатить, тем больше на 2 тижні. Коли гэтыя сродки можно было взять золотовалютных резервов, потом вернуть. Что такое миллион долларов? Это 50-квартирный пятиповерховый домик. Не, чего мы тогда в Азербайджан полезли, а не в золотовалютные резервы? Вот я не могу этого понять. Дякую.
Город Слуцк, Анатоль Балакер. Выходят две бабульки с харчовой крамы и обмерковывают высокие кошты на товары первой необходимости. Я им отказываю. Абы тихо, бабульки. Абы войны не было. Молчать. Темные и забитые люди. Многие навод не ведают про политичных вязнев и про наступство 19 снежня. А на во что думать? За нас думает белорусское телебачение и батька. Лепш за все вилять хвостом и сидеть у своей будцы. Краина Шариковых. До побачення. Дякую.
266-39-52. Телефонуйте. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У Мінську суди над демократичними активістами Караш, Баршевським, Левіновим і Станєвським. Кладені ранні міліцейські протоколи об затриманні поводля подозрення у теракті 11 красовика не отримали розвиття у суді. Генпрокуратура винесла чергове попередження газеті «Наша Ніва» за публікацію артикулу «Полковник Бородач» вибуховку подклали супрацовники одної зі спецслужб. Редактори незалежних регіональних виданнів «Бавруйський кур'єр» і «Вольний город» отримали прокурорські попередження за публікації, присвяченої терористичному акту у Мінському метро 11 красовика. Напередодні 25-ї годовини Чорнобильської катастрофи у амбасаді України у Мінську відбулася конференція «Уроки і актуалії». Найбільш гостру дискусію викликало питання будівництва АЕС у Астравці. Неглядячи на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.